В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! У микрофона Мария Романова. Добро пожаловать в передачу «Книжный клуб». Сегодня наша передача звучит в записи, но, тем не менее, если у вас будут какие-то вопросы и пожелания, вы сможете их высказать в последующих выпусках, которые будут выходить в прямом эфире. И я очень рада, прежде всего, представить нашу гостью. Это Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культуроведения и член Содружества «Артос». Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Вот, но Ирина пришла не с пустыми руками, она принесла «Альманах современной христианской культуры. Дары», очередной выпуск. Я уже сбилась со счета, третий или четвертый?
Это третий.
Третий выпуск «Альманаха. Дары». Можно сказать, что у нас уже стало доброй традицией представлять «Альманах. Дары». И вот этот номер, когда я полистала, почитала, я вот Ирине уже перед эфиром сказала, что я просто потрясена, такие сильные материалы, все такие интересные, что ты даже не знаешь уже, на чем остановиться. Но, поскольку вы редактор этого выпуска, правильно?
Я выпускающий редактор, да, выпускающий. Ответственный выпускающий редактор, а главным редактором нашего альманаха является Сергей Чепнин, известный журналист, общественный деятель. Вместе с ним мы делаем этот альманах, он выходит раз в год. Конечно, это дело трудное, но в этот мы действительно вложились, как правильно сказано было, по полной.
По полной. Ну вот, поскольку вы редактор, редактор всегда, так сказать, знаком со структурой, с тем, как рождались материалы. Вот поэтому я хочу начать с просьбы общий дать такой обзор этого номера. Ну, а потом уже на каких-то, может быть, остановимся темах.
Ну, наш альманах посвящен христианской культуре. Но первые два выпуска, которые тоже мне, кстати, очень нравятся, мне редко нравится то, что я делаю, но в данном случае мне нравится, но они были...
Мне всё-таки... тоже нравится.
Да, спасибо, читателям нравится. Но были сосредоточены больше на искусстве, а нам хотелось немножко шире,
да. Культура, да?
Именно культура, вот в охвате. Мировоззренческие проблемы, затронуть те сферы, которые мы не затрагивали, может быть, в предыдущих. То есть искусство остается. Здесь есть и про живопись, про графику, про скульптуру, про шитье, но все-таки есть и концептуальные, философские, я бы сказала, такие общественно значимые материалы. Больше уделили внимание кино. Есть какие-то материалы, которые мы специально сделали, ну, не то чтобы провокацию, но кинули вот те мысли, которые сегодня обсуждаются христианами разных конфессий.
Ну, давайте тогда начнем с провокации.
Ну, я бы начала даже не с провокации, а с двух первых материалов, потому что они удивительно как-то независимо от нас связались одной темой, темой Баха. Потому что известный, к сожалению, уже ушедший, но интересный, я бы сказала, даже выдающийся по-своему, православный богослов Оливье Климан, он француз, но принявший когда-то православие. И очень интересно, он писал о культуре, он называл современную культуру «схождение в ад». Вот, действительно, особенно, так сказать, в 20 веке это очень справедливо. И он вдруг пишет о Бахе, как о таком удивительном композиторе, который вот имеет вселенский охват. И совершенно не зная, что мы этот материал поместили, это перевод, он публиковался, этот текст, в очень небольшом тиражом в нашем институтском журнале. Мы его дали повторно, потому что большой публике он неизвестен. И вдруг отец Петр Мещеринов, очень известный тоже, ну, во всяком случае, для православной аудитории, священник, писатель, музыковед, он переводил тексты Баха его духовное произведение и написал огромную книжку, тоже вдруг в своем материале сравнивает Баха и литургическую православную традицию и говорит, что вот, может быть, как музыковеду или там, композитору, там, музыканту, ему Бах кажется вселенским, а вот традиция, скажем, гимнографии византийской, да, которая в основе, она кажется очень заключенной в строгие средневековые рамки, и не всегда понятна современному человеку. Вот это очень интересная проблема на самом деле. Я называю этот материал провокативным, потому что у нас как бы относится к традиции так, это то, что нужно бережно переносить из века в век.
Поставить
да?
на полку да, и да, да, пыль да. стирать и вот, бережно.
Пыль стирать, да. А как традиция сегодня должна развиваться? Почему вот Бах вселенский, а византийская гимнография вдруг оказалась сугубо средневековой и не всегда понятна современному человеку, входящему в церковь?
Ну вот здесь в этой статье Оливия Климан говорит, наверное, любому читателю это запомнится, он называет эстетствующим кретинизмом человека, ну, то есть привычку слушать Баха, как бы не вникая в слова, на которые написана его музыка. Вот вы как согласны с этим?
Конечно.
Вообще?
Более того, я почему и говорю, что такие оказались внутренние переклички с отцом Петром, потому что он тоже, руководствуясь этой мыслью, стал переводить для русского читателя тексты Баха. Потому что
то есть это
они непонятны.
Все, что писал Бах, это было для литургии, для церкви.
Большей частью, да, конечно. У него есть такие, так называемые, светские там, произведения, концерты, да, которые он писал для там, курфюрста. Но все равно они тоже о Боге. То есть это человек, который говорил всегда о Боге своей музыкой. Но тем более, если там есть тексты. Там,
псалмы, например.
Псалмы, да, страсти по Матфею, да, там еще что-то. Да? То есть сегодняшний человек как бы не вникает в эти тексты. Вот.
Но вообще, вы думаете, нельзя просто через музыку
можно,
что-то посыпать? Можно.
Можно. Тоже, он говорит, и тот, и другой говорит о том, что сама музыка Баха такова, что она улавливает гармонию Вселенной.
Ну да, и настраивает тоже человека на эту гармонию.
Но современный человек, все-таки человек культуры, мы на этом настаиваем. Мы и стали издавать этот альманах, потому что у нас культура немножко люмпинизируется. Все, что сегодня звучит на светском радио, это ниже плинтуса. Это нельзя назвать ни музыкой, ни текстами, ничем. Да? И как бы ответственность христиан, за плечами которых 2000-летняя культура, да, не смотреть на это, ну, только, может быть, удивляясь и говоря, ну, это не мое, я это не слушаю, я не включаю телевизор, я не слушаю светское радио и так далее, и так далее. Хорошо, а что помимо этого вы можете миру предложить? И вот оказывается, есть такие вещи, есть сугубо конфессиональные вещи, потому что, ну, вот отец Петр так рассуждает, что, конечно, хороша византийская гимнография, но она даже как бы исчерпывается человеком внутри церковной традиции, и она ничего не говорит сегодня человеку светскому, а Бах говорит. Вот это интересно.
Так? Вот как вы думаете, почему так?
Ну, наверное, это лучше спросить богословов и музыковедов. Ну, это очень интересный вопрос.
Это качество
потому что
вот, гения как бы конкретного ну, или времени, может быть, что это? В чем
гений.
Причина?
Я думаю, что тут не время, тут именно гений, потому что в XVIII веке рождалось много прекрасной музыки. Это вообще век музыки. Но никто из композиторов-современников Баха так идею Бога не выразил, идею Бога. Понимаете, вот это тоже очень интересно. Сделать христианское искусство неконфессиональным, не только для богослужения, о котором мы забываем даже сами, выходя за порог церкви, а сделать христианское искусство таким, которое будет трогать сердца всех людей. В конце концов, весть самого Христа была обращена не только к тем, кто хорошо знал Писание. Да? Те, как раз, кто хорошо знал Писание, они отвергли его, как мы знаем. Свет Христов просвещает всех. Вот это всех, чтобы просветить всех. Вот это, мне кажется, задача христианской культуры.
А вот как вы думаете, ну, уже я немножко иду в сторону от альманаха, но просто хочется спросить, вот это сделать можно, как бы наполняя то, что уже есть, как-то по-новому, или все-таки создавая новое?
Ну, вы знаете, это вопрос неоднозначный, потому что нового нельзя создать, если у тебя нет глубоких корней в прошлом. Знаете, вот человек пришел, ничему не учился, и сейчас он говорит: «Вот я вам такое напишу». И волей-неволей он повторяет, что мы видим во вторичности современного искусства. Оно большей частью вторично. Вдруг он повторяет какие-то вещи, которые... Ну, изобретает велосипед, как говоря проще, да? Вот, поэтому, конечно, укорениться в традиции, укорениться в прошлом, хорошо знать эту культуру прошлого. Вот только тогда можно создать что-то новое. Но понимать, что само христианство, я сейчас говорю про христиан, да, оно всегда устремлено в будущее, оно не устремлено в прошлое. Мы не можем ходить вперед, головой повернутой назад.
Замечательно сказано, друзья. У нас в гостях сегодня Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культуроведения, член Содружества «Артас» и выпускающий редактор альманаха современной христианской культуры «Дары», который, собственно говоря, мы сегодня и представляем. Хорошо, пойдем тогда дальше по содержанию альманаха. И, ну вот, я не знаю... Здесь очень действительно очень много интересных материалов. Ну, давайте вот поговорим. Меня очень как-то заинтересовала скульптура Сергея Антонова. Называется материал «Камень, дерево, ржавый металл». У меня эти картинки просто, хотя они похожи вроде бы на современные инсталляции, но они меня просто притянули, я не могла вообще уйти с этих страниц.
Вроде бы они и есть часто инсталляции. Но вот как раз этот вот...
С наполненное иным совершенно содержанием,
конечно.
Да.
Ну, инсталляция, она как... Если вы говорите пейзаж, портрет,
ну, да,
там,
как,
искусство,
как бы, как
чем
бы вычеркиваю,
наполнишь, то оно и будет нести. В самом жанре инсталляции нет ни плохого, ничего нехорошего.
Но вот. Часто просто инсталляция несет какое-то совершенно абстрактное
часто, потому
видение,
что мы
да.
видим это в современном искусстве.
Да, да.
А современное говорю, искусство да. целиком часто бессодержательно. Mm-hmm. Не все. Я сейчас не говорю огульно, но часто внутри пустота, человеку нечего сказать. Вот как раз, может быть, в творчестве Сергея Антонова есть ответ на предыдущий ваш вопрос о том, что, вот, что нужно, прошлое или ну, что-то новое. Угу. Вот мне кажется, это как раз тот самый случай, который ярко показывает, что Сергей Антонов умеет работать и с традиционными вещами, да, он много очень работает для церкви, и с вещами новыми, да, и с новыми идеями, материал неожиданно он может использовать. Из ржавых гвоздей сделать целую композицию.
Вот причём, вход в Иерусалим.
Да, вход в Иерусалим,
вообще потрясающе просто. Ну, вот жалко, что нельзя показать,
да.
Потрясающе.
Ну, тем, так сказать, более мотивированным будет желание взять этот альманах в руки.
Можно сказать, что это такая трехмерная графика, что ли, да?
Ну, это скульптура, конечно,
да.
Это скульптура, но она может и объемной быть, и плоской, и графической, и всякой. И вот он работает, во-первых, как он говорит, я не погнул ни одного гвоздя. Вот как он их нашел такими погнутыми.
То есть это такая философия у него, да?
Да, философия вещи, философия бытия. И он их выстраивает, и он... разложив их, вдруг видит в них, они сами подсказывают ту или иную композицию, ту или иное решение.
Я понимаю, когда это речь идет, допустим, о природных материалах, но когда просто о гвоздях, которые...
Ну вот, он в гвоздях. Это ведь, как говорил Оскар Дуальд, что красота в глазах смотрящего. Художник отличается от другого человека тем, что он может увидеть то, что другой не видит. И вот это видение главное. Сегодня часто люди думают, вот такие не сведущие в искусстве, что искусство – это ремесло такое. Вот я так могу или я так не могу. Вот черный квадрат – это мой Петя там в пятом классе тоже может такое написать. Но Петя не сделал черный квадрат, а Малевич сделал. А вот как Леонардо я не могу. Да? Но ты не можешь не потому, что тебя не учили, да, и ты не гениален, а потому что ты не видишь, как Леонардо. Понимаете, вот видение
впервые. А можно научиться
впервые.
Видеть, как Леонардо?
Но можно вообще научить человека видеть. И я считаю, что это очень важный вопрос. Это вопрос, который у нас в... педагогики вот в школе не затрагиваются. У нас, ну, немножко учат читать, немножко учат соображать там формулы и так далее. А видеть нет. Видеть и слышать. Вот это очень важно, потому что у нас ни музыкальная культура не преподается, ни изобразительная, а это очень важно.
Так, еще один интересный материал. Ну, тут материалы все интересны, это так я уже просто используя такую формулу. Вот меня заинтересовала эта тема «Авангард и церковное искусство». Это статья Галины Серовой. И очень интересно, она там пишет, что вот иконописцы сначала копировали образцы, да, но между тем есть совершенно другая линия, другая традиция. И вот что это за традиция? Вот интересно, чтобы вы как искусствовед ее как-то охарактеризовали, представили.
Ну, во-первых, подзаголовок этой статьи – копирование как творческий метод. Да. Это очень важно, потому что сегодня, вот повторяю, и в светском искусстве часто, и в церковном особенно, просто воспроизводят образцы. Вот такое копирование бездумное. Вот берут Андрея Рублева и думают, сейчас они создадут то же самое. Ну, во-первых, они не живут, как Андрей Рублев, поэтому не могут создать такую вещь. Да? И, во-вторых, гениальное произведение никогда нельзя повторить, даже если ты повторишь каждую черточку, каждый штрих этого произведения. Это однажды создана, да, вот эта вот уникальность, она в культуре очень важна. Вот сегодня век тиражности, да, вот, и мы невольно эту психологию переносим и в искусство, особенно в церковное, вот. Но Галина Серова, она, кстати, сотрудник Третьяковской галереи, она много занималась, вот вы помните, 2 года назад была прекрасная выставка Гончаровой, Натальи, да, Гончаровой, да, да, которая открыла ее немножко по-новому. Мы ее больше знали по такому раннему периоду, когда там с Михаилом Ларионовым они там немножко хулиганили, там такое эпатажное было искусство. Вообще, это глубокий художник. Художник, который задумался и над сакральными темами, и пытался сделать икону, и так далее. Да? И вот, идя из анализа творчества, прежде всего, Натальи Гончаровой, Галина Серова показывает, что, во-первых, авангард очень сильно много заимствовал из иконы. Известное высказывание Андрея Матисса, французского художника, который приехал в начале 20 века и увидел русские иконы, тогда только первые выставки пошли, первые реставрационные какие-то открытия. Он говорит, все, что мы искали в авангарде, оказывается, есть в иконе. Uh-huh. То есть вот это вот открытие авангардом древнего способа увидеть мир, не копируя его, да, а взяв его какой-то обобщенный образ. Uh-huh. Вот. И тоже они пытались брать за образцы какие-то вещи. Вот она пишет про Мать Марию. Она в вышивке, например, брала образец черно-белой фотографии фрески. Да? И, кажется, даже точно воспроизводила. Но это другое, потому что она другое в него вкладывала. Она скорее вдохновлялась. И вот что такое копия как творческий метод? С одной стороны, через копию учатся все художники, классические, или там иконописцы, или кто-то там другой. А с другой стороны, нельзя дважды войти в одну воду. Вот как это сделать творчеством? Увидеть образец, да, сделать творчество. В конце концов, это ведь задача художника.
И вообще это относится к вопросу вот создания новой культуры.
Конечно.
Да, то, что вы сказали, нельзя без этого бэкграунда.
Нельзя.
И в то же время нужно его как-то творчески переосмыслить и что-то вот свое такое создать.
Это относится вообще к христианину, потому что мы созданы как образ и подобие Творца, мы созданы, чтобы творить, да. Но даже, смотрите, что мы делаем часто своей жизнью, да? Мы видим кого-то, кто для нас образец, и стараемся следовать, да, повторить его. Или наоборот, там, жить в контр-отношениях с ним. А чтобы сотворить свою жизнь как творчество, да, как произведение искусства, что ждет от нас Творец по-настоящему, вот. Подражая Богу, да?
Ох,
это же то же
задача.
Самое. Конечно, конечно. И вот глубокий взгляд на искусство, на культуру дает нам выход на нас самих.
Но чтобы у нас не было только о живописи разговор, ну, вообще об изобразительном искусстве, вернее, вот давайте возьмем какой-то материал, который, как вы сказали, шире затрагивает, да, тему культуры. Я не знаю, но вот о каком, может быть, стоит? Может быть, «Русские без России» или «Британия
духа»? Вот «Русские без России», то, да, это тоже материал, это на который
звучит
все
современно.
Да. Все обращают внимание. Во-первых, он написан очень остро, известным таким, я бы сказала, полемистом сегодняшнего времени, который просто часто взрывает мозги людей своими такими интересными идеями. Это петербургский священник, отец Георгий Митрофанов. Он историк, профессиональный историк. Он занимается историей России, церкви, но не только. И он проследил по дневникам Шмемана, отца Александра Шмемана, его эволюцию отношения к Солженицыну. Вообще у них были тесные отношения, когда Солженицын жил в Штатах. Вот. Но начиная от восторга перед действительно глыбой таким человечищем, каким был Солженицын, вот, полемизируя с ним, рассуждая о России, для того и для другого Россия была очень важна, да? Но Шмеман жил без нее, действительно русский, без России, потому что он ее любил, но он был вынужденным изгнании, да, то есть его предки уехали, он родился во Франции, но он считал себя русским по культуре, по вероисповеданию православным и так далее. Но он не боготворил Россию, он понимал, что Россия нуждается, особенно та, в которой, которая советская была, да. А, оставшись без России в вынужденной эмиграции, Солженицын совершенно по-другому смотрел на Россию. Он ее придумал себе, да, вот такую имперскую Россию, Россию, которую мы потеряли, как сейчас очень многие любят говорить это дурацкое выражение. Что плакать о том, что мы потеряли? Мы живем здесь и сейчас. Мы сегодня ее должны строить. И вот оказывается, что у Шмемана на Россию, который ни разу не был в России, угу, только его дети были в России,
более
его жена была в России.
Взгляд,
да, у него был более объективный взгляд. Потому что Христос для него был на первом месте. А для Солженицына Христос был на втором месте, а Россия была прежде всего.
Мне кажется, знаете, почему этот материал затрагивает? Потому что сейчас очень многие люди эту тему, да, обсуждают. Открыть Facebook, тема эмиграции, там вообще жить здесь или вообще все бросить и уехать.
И вообще, что такое страна, в которой мы живем.
Да, одни уезжают, говорят, мы там покинули Мордор, слава богу. Другие, наоборот, говорят, надо здесь жить, здесь возделывать. И эта тема постоянно, постоянно муссируется. То есть людей это волнует.
Да, но я думаю, что Шмеман очень современен. Вот дневники его показали это, что человек, живший далеко от России, да, писавший, в общем, уже 30 лет назад, да, эти дневники 40 лет назад, 70-е, 80-е годы, он оказывается очень актуальным, потому что он очень правильно выстроил приоритеты.
А можно чуть-чуть?
Бог, семья, Россия, культура.
Бог, семья, Россия, культура. Чуть-чуть побольше вот о его вот этом взгляде на Россию.
Ну, во-первых, он, конечно, как христианин, как священник, он понимал, что ни одна страна, Россия тем более, не выживет без Бога.
Угу.
Тогда он полемизировал Советской России, да, как, собственно, противостоял Советской России и Солженицын. Только выходы они видели разные. И, конечно, для Шмемана очень важно было, чтобы не просто Россия вернулась к Богу, а что каждый человек, да,
лично вернулся.
Лично.
Да.
Потому что нельзя, вот когда говорят там, Россия православная страна, начинаем даже по статистике разбираться, там 70% все пишут православным, 50% из них верят в Бога, да, и 5% ходят реально в церковь, да, исповедуют его.
То есть как бы все перемены себя, со своей души начинаются.
Конечно, и он как священник, как очень глубокий священник, он и паству свою учил, тем более, что американская православная церковь, которой он принадлежал, она ведь не только русских включала. Это не была этническая церковь, он вообще против этнической церкви. Он говорил, что христианство вселенское. Просто у России, ну, свое задание, свой путь, там, как у каждого человека, свое призвание и так далее. Да? Русская культура для него была очень важна. Да? Вот он считал, что русские прежде всего по культуре русские, не по крови, а по культуре. И мы знаем такие случаи, когда человек родился...
Ну, язык,
да,
культура.
Язык, культура. Да. Вот что делает человека. Вот. Более того, очень часто люди, которые бьют себя в грудь и говорят, что они русские, они не знают русской культуры. А то, что они делают с языком, это просто варварство. И вот очень интересно, что когда немножко от этой статьи отклоняюсь, уже про Шмемана говорим, да? А интересно, он приводит, ему, видимо, это понравилось, когда он познакомился с Бродским, а Бродский уже был к этому времени все-таки известен как поэт, он приехал уже известным поэтом, и когда в кругу, значит, в доме Шмемана его спросили, вы христианин, он, Бродский ответил, я христианин, потому что я не варвар. И это, видимо, очень понравилось, он цитирует это, и это, видимо, понравилось Шмеману, потому что это очень точное определение, да, ты можешь быть христианином не в смысле конфессионально, что каждый там, воскресенье ходишь там к причастию, да, но ты понимаешь вот эту вселенскость, да, и вот эту культуру, который выработал христианство, и ты не варвар, то есть не тот, кто приходит, не помня родства, не зная, так сказать, верха, низа, там, каких-то элементарных даже вещей и так далее. Вот это вот, оказывается, христианство – это то, что противостоит варварству, то, что противостоит разрушению, вот этой хамской природе, которая сейчас, к сожалению, проявляется у нас в нашей культуре.
Спасибо, дорогие друзья. Вы слушаете передачу «Книжный клуб», и мы говорим о третьем выпуске «Альманаха современной христианской культуры «Дары». У нас в гостях Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культуроведения и выпускающий редактор этого «Альманаха» и член Содружества «Артас». Вот давайте еще пару слов про «Артас» скажем. Может, кто-то не знает, что это такое. Хотя мы рассказывали, вот, говоря о предыдущих выпусках.
«Артас» – это свободное объединение людей, которые поддерживают современную христианскую культуру. Потому что в самом словосочетании «современная христианская культура» для многих уже есть три вопроса. Да? Если это современная культура, почему она христианская? Да? Если это христианская культура, а может ли она быть современной? И вообще, так сказать, современной...
Что вы говорили про развитие традиции? Вот как бы вы поддерживаете эти ростки?
Да, мы поддерживаем все здоровое, что идет от таких глубинных идей понимания себя, вот от такой христианской антропологии, потому что с человеком сегодня делается что-то невообразимое, с обществом делается сегодня что-то невообразимое. Православие превращают в такую этноконфессиональную, очень замкнутую религию, вот, а она вселенская. И вообще христианство, когда говорят православный, да, вот отец Александр Мень любил это говорить, православный – это прилагательное, православный христианин. Если мы говорим православный как существительное, мы важное очень теряем, да, потому что христианин на первом месте, а потом уже какой он, да, вот на Руси сложилась православная культура.
И, значит, какими средствами вы это делаете? Ну, я понимаю, что вы издаете этот альманах, он ежегодный.
Да, он ежегодный, раз в год
выставки,
выходит.
Проводим
выставки. Да. Вот недавно мы провели очень успешную выставку в двух городах, в Москве и в Перми, женской иконописи, женщин-иконописцев,
вот
нежная
да.
кисть. Так как-то мы вдруг решили, что вот женщина немножко всегда в тени мужчин, особенно иконопись считается такое, да, там высокое искусство. Раньше только монахи этим занимались, хотя сегодня монахи почти этим не занимаются. Из выдающихся, я знаю только одного нормального монаха, отца Зенона, который этим занимается. Вот. И, ну, нет, конечно, есть другие. Вот. И поэтому она вдруг оказалась такой интересной публике, какой-то новый пласт представил. Вот в Перми, например, ну, в Москве мы уже привыкли, здесь много выставок, и в основном люди ходили даже больше иконописцы, художники. А в Перми, то есть вообще, где современные иконы никто даже не знает, да, хотя там Гельман устраивал, это первый город был, где Гельман развернул свою культурную, как он называл, революцию, да, он устраивал современное искусство. Они хорошо знакомы с современным искусством, но никогда не видели современные иконописи. Ну, не Софрины, я имею в виду, не то, что ширпотреб, да, а настоящее искусство. И там ходил народ, в основном светский, то есть церковный тоже приходил, там иконописцы местные, там священники, но в основном светский, для них это было целое открытие. И вот нам нравится открывать такие миры людям.
Замечательно. Значит, в этом альманахе есть один материал, написанный вами. Он посвящен грузинскому художнику и иконописцу. Вот, если вы мне напомните его имя, будет замечательно.
Дафинду Хидашели.
Да.
Это замечательный человек, с которым мы подружились через Facebook.
Да, ну вот чуть-чуть тогда о нем, о Грузии, обо всем.
Да, я мониторю иногда просторы интернета и вылавливаю интересных художников и иконописцев. Вот. В Грузии интересное современное искусство. И я вот как-то написала ему, что мне интересны его иконы, а вот пусть он о себе расскажет. Вот. И мы с ним так подружились. И когда поехали в Грузию, там воочию уже подружились, и оказалось, что он не только интересный иконописец, он очень интересный художник. И, собственно говоря, в два приема, потому что я несколько раз была в Грузии, записала с ним такие беседы. И это и интервью, и мои размышления на эту тему. Во-первых, он был связан с возрождением грузинской церкви. Он, например, моего поколения, и начинал вот где-то вот на рубеже 70-х, 80-х годов, сначала заинтересовавшись тоже культуры, и придя в реставрацию, он очень хотел реставрировать эти древние, вот, пленяла его красота этих древних памятников. Вот, и познакомился в монастыре Бетани с известным нашим московским реставратором Адольфом Николаевичем Овчинником. Это вообще легендарная личность, ему сейчас за 80, он уже достаточно пожилой человек. И вот он очень много сделал для восстановления и древнерусских фресок, и грузинских. Например, он скопировал те фрески, которые погибли, вот, угу. Многие из них погибли даже вот во время там, конфликтов военных постсоветских. Вот, и он с ним познакомился, через это он как-то пришел в церковь, стал писать иконы, и патриарх Илья, который тогда еще в конце 70-х годов был, в начале 80-х, он пришел, был еще молодым, таким подвижным, он стал собирать молодежь. В общем, это была та волна молодежи, которая в советское время рассматривала церковь как альтернативу советской вот этой вот уже протухшей, простите за выражение, власти. Да? Уже всем было понятно, что это конец, но этот конец будет длиться долго, это агония. Вот церковь, да, вот она была светом. И вот туда пошла молодежь. И вот он был среди них. И как патриарх Илья доверил ему преподавать иконопись во вновь организованном институте и так далее.
А вот вы, говоря о его искусстве, очень мне запомнилась эта мысль, что он видит мир преображенным.
Это правда.
Очень, очень точно сказано. Вот.
Это правда. Вот Наталья Леонидовна Трауберг разделяла искусство не на плохое и хорошее, а на искусство, которое несет с собой весть о рае, да, вот увидеть мир, да, вот глазами Бога, да, или преображенным, и все остальное, да, которое может быть там разным, да. Вот. И вот он из тех. Он, и вот это как раз больше даже видно на его картинах. Картина, он говорит, когда у меня нет заказов, я не могу сидеть без дела. Я беру те же самые краски, вот, минеральные, там, растертые, чем пишут иконы. Вот, грунтую, правда, не доску, но для картины не обязательно, там доска с ковчегом, так, да, по всем правилам, а просто там, я не знаю, там, картонку, там, какой-то оргалит, там, все, что там, холст, и пишу. И что он пишет? Он пишет действительно рай. Он пишет какие-то удивительные фантазийные красота вещи, какие-то дома, да. Где проступает фреска
Серны,
Троица.
Там, козочки, да, какие-то, да, животные прекрасные.
Да, животное, потом, я не знаю, там, птица, которая так вот навстречу ветру идет, прям деревья гнутся, она несет свою кибиточку. Мы спрашиваем, а что там в этой кибиточке? Он говорит, да, все что угодно. Это как душа. Вот что человек с собой несет? Там, может быть, там, я не знаю, там что-то хорошее, плохое, там так, то все. То есть то, что человек несет с собой, да. Вот. Или там, например, пишет какие-то вещи, это предметы, но это портреты вещей. То есть, я не знаю, там швейная машинка старая, или старый портфель,
то есть,
или старый.
Одушевление
пиджак.
Происходит.
Да,
предмета,
да, да, происходит одушевление. Цветок просто в горшке. И ты видишь какую-то, я не знаю, судьбу этого цветка,
душу.
Или портреты. Портреты у него вообще похожи на такие то ли иконы, то ли фаюмские портреты, но это портреты реальных людей. Это очень интересный художник. Он так интересно рассказывает, такой неторопливый. Он говорит, я не настоящий грузин, я вот тостов не умею произносить. Но вот его речь так тихонечко длится, так льется, как такой медленный ручей, но в нем нет такие перлы, он такие интересные заметки.
Может, говорит. Книгу еще напишется о нем?
Может быть. Во всяком случае, грузинским искусством я продолжаю интересоваться. Может быть, будут какие-то другие статьи про грузинское искусство. Но вообще мы хотим расширять не только о русских, но и о грузинских рассказах. В прошлом году мы рассказали о сербском художнике. То есть это мы не замыкаемся в границах
русского. Вот, кстати, просто вы сказали, не
русского
замыкаемся.
Мира.
Есть у вас здесь «Британия духа» статья.
Вот. Это
интересно,
тоже,
Николай Пле, да.
Это тоже потрясающая статья, которая мне тоже ужасно нравится. Одна из моих, можно сказать, любимых статей в этом нашем альманахе. Коля Пле – это очень интересный человек, он переводчик, филолог. Я считаю, что он один из тех, кто продолжает традицию перевода Натальи Леонидовны Трауберг. Хотя он с ней, может быть, не так много общался. Там некоторые считают себя ее учениками. Вот, может быть, не дерзает даже это сказать. Но он очень внимательно относится к слову и очень много занимался британской культурой. И вот такой портрет Британии, именно вот мы говорим там «Святая Русь», да, что это такое? Ну, когда-то Федот
неплохо. А что такое «Святая Британия»?
Да, что такое Британия христианская, да? Потому что он как раз показал, и мы знаем это, вот Наталья Нидна как раз, Трауберг нас познакомила с этим, с Честертоном, да, там, с Льюисом, с этими писателями, которые казалось бы, в таких жанрах вроде фэнтези или там, ну, фэнтези уже сейчас более-менее у нас известно тогда, мы не очень знали,
аллегория,
да, там, аллегория, там, или даже детектив могут христианство проповедовать, да, причем проповедовать не впрямую, да, там, что такое хорошо, что такое плохо.
Через образы.
Да, через образы, да. Через вот эту глубину, через видение мира, опять же, видение, как увидеть этот мир, да, вот Наталья Нинга разговаривала, что Честертон относится к тем писателям, которые видят мир преображенными, видят рай, она даже по цветам его раскладывала. У него всегда цвета рая. Вот цвета иконы. Голубой, красный или там пурпурный, там золотой. Это все у него присутствует. Причем это не то, что он выстраивает специально концепцию, а он так видит. Вот. И Николай Пле это показывает. Он показывает, какие интересные святые в Британии. Да? У него очень интересный действительно спектр этих святых. Они особенные. Британские святые, кельтские святые. Это очень особенные святые.
Конечно.
Это святые просветители. Это святые, там, может быть, нет таких каких-то особенных чудес сверхъестественных, ну, кроме того, что Патрик там изгнал там всех змей, да, с острова.
Патрик любим у нас.
Да, Патрик
только,
сегодня
только
любим.
Странной любовью какой-то.
Да, да. Она. Больше страны пива его любят.
Да.
Вот. А вот очень хочется, чтобы углублялись, чтобы, если уж любишь Патрика, прочти хотя бы
его житие. Мы даже специальную передачу о нем делали, да.
Вот. Вот цветы, писатели, да, философы, кардинал Ньюман, такой, такая глыба, такая громадина вообще, которую у нас не знают, а он, ну, я не знаю, там уровня Соловьёва, я считаю.
Все это в одной статье.
Да, это все в одной
статье.
Вот он показывает Дороти Сейерс, да, такая интересная
писательница,
да, там у нас ее меньше знают, хотя Наталья Леонидовна Трауберка переводила. И вот он показывает, что такое Британия духа, вот как они объединены, как они восприняли христианскую идею и как они ее несут. Не декларируя, мы там христиане, мы там англикане или там католики, да, там, он даже не разделяет их конфессионально, а вот он видит этот дух, этот дух, который и в сегодняшней британской культуре присутствует. Это очень интересная статья.
А вы когда заговорили про краски, я вспомнила, что вот как раз в материале об этом грузинском художнике там вынесена на поля цитата его, по-моему,
да,
о том,
да,
что у каждой нации есть вот чувствительность к определенной колористике, и что это как бы код нации. Вот интересная очень мысль. Вот расскажите про это.
Да,
немножко.
Это интересная мысль. Я, кстати, она мне тоже приходила. Например, вот я заметила, что в Прибалтике, особенно там в Латвии, они любят такие...
Коричневато-зелёные.
Да, зеленые, охристые, вот такие вот, как бы земля, песок, да, вот это вот, да.
Ну,
там,
так, природа влияет.
Вот
отношусь.
У них нет ярко-красного, да, там вот есть художник, который всегда ставит точечку в своих пижамах красную, ну, так это вот это прием, да, но у них нет, да, или там жгуче-синего, да, вот такой спектр, да, а, например, я не знаю, в каком-нибудь там африканском искусстве, да, там будет черное, коричневое, красное, такие тона, которые тебя держат в напряжении и так далее, да. Вот, а в русском искусстве, наверное, вот колористика Рублёва, да, вот это как кто-то когда-то сказал, что Троица Рублёва – это васильки среди ржи, да. Вот это вот такая колористика русского, да. То есть действительно в каждой нации есть свое видение. Вот тоже тут очень интересно. С одной стороны, христианство дает возможность увидеть такой вселенский масштаб, да, что мы христиане и мы граждане мира, да, мы не привязаны там даже ни к одной точке этого мира. Мы граждане мира, вся Вселенная нам принадлежит. Бог сотворил ее для нас, да, для людей. А с другой стороны, как у каждого человека, у каждой нации, да, у каждого народа, так скажем, не нации, народа, есть какое-то свое призвание, свои особенности. Вот сегодня в психологии, например, там очень этнопсихология очень развита, да, вот почему? Почему вот один реагирует так, а другой так? Да, это надо же учитывать. Нельзя...
Это, наверное, от многих факторов зависит.
Ну,
от истории, от климата, от чего угодно. Да.
Да, Бердяев говорил, у нас такая история, потому что у нас
такой климат.
Такой климат и такая страна.
Очень актуально, да. Понятно. Наверное, мы могли бы еще про один материал поговорить, но давайте вы теперь выберете, вот, о чем вам еще хочется сказать относительно.
Знаете, я хотела бы сказать
издания
о трех некрологах, которые в этом номере есть. Ну, прежде всего, конечно, некрология который я написала в память о моей подруге близкой, Лиле Николаевне Ратнер. Ее, кстати, статья последняя тоже посвящена ее другу-художнику, очень интересному графику Леону, Дмитрию Леону. Мы успели ее поместить, она еще при жизни, она вот в декабре ушла. И, конечно, она была тоже членом Артас, участвовала в выставках, участвовала в наших конференциях, круглых столах, поездках, лабораториях. Вот. И, конечно, мы не могли не поместить этот материал. Я рада, что вот и последняя статья тоже ее у нас. Потом некролог тоже очень прекрасного художника Дмитрия Шиховского. Это был скульптор. Его крест стоит на Бутовском полигоне, там, где расстрелян его отец Михаил Шик, священник Михаил Шик. Сейчас издана переписка его с его женой, матерью вот, Дмитрия Шиховского, Натальей Шиховской. Это удивительно, конечно, это вот тема новомучеников, тема тех, кто погиб за веру. В 30-е годы, в 37-м году был расстрелян. И дань памяти Никите Алексеевичу Струве, это деятель русского зарубежья, которому мы благодарны за ту огромную помощь в литературе, вот в сам издат, там издат. Он привозил сюда книги в самые трудные времена, и потом вот фонд русского зарубежья сформирован большей частью из тех книг, которые он привозил. Вот эти три дань памяти нам тоже очень важны. То есть мы не просто рассказываем о явлениях, да, мы должны помнить людей, которые создают эту культуру.
Замечательно. Но, может быть, вот уже подводя итог, а что-то о ваших будущих мероприятиях. Вот я так слушаю, я уже думаю, интересно, какие у вас выставки будут, может, еще что-то такое?
Да. У нас сейчас большой проект. Мы его готовим уже год, и в конце года завершится он выставкой. Это проект называется «Святыни разделенной церкви». Для нас очень важна тема единства. Я говорила, что мы хотим писать не только о русских художниках, не только о России и так далее, и не только о православных. Это уже видно по нашему альманаху. Вот. И такой большой проект мы бросили клич, и откликнулись больше 120 художников, иконописцев, которые будут писать, и пишут уже многие, даже написали, иконы святых неразделенной церкви, то есть первого тысячелетия.
Ого, это, как интересно.
Да, это древние
святые. В России художники или в разных странах?
Они в разных,
в разных странах.
Да. Много русских, но есть итальянцы, поляк из Франции, из Чехии.
И вы как-то им распределили или не вы
да,
были сами?
Да, мы их попросили, ну,
заказ,
чтобы не было так,
заказ,
потому что
да.
Там только на одного Патрика было 15 заявок. Ну, вот мы сказали, как? Ну, ребят, ну, нельзя, чтобы выставка стояла одного Патрика. Тем более, что интересно, что Русская Православная Церковь недавно 15 святых европейских
да,
вот, да, включила в свои святы, в том числе
да,
там, Патрика, Женевьеву и других. Вот, то есть это будет очень интересная выставка. Она должна открыться в Петербурге, в Музее истории религии. У нас есть уже договоренность, мы даже недавно смотрели зал, чтобы понять, как экспозицию сделать. Вот это вот такой грандиозный будущий проект. И дальше она поедет по городам и странам.
В Москву приедет тоже?
Да, в Москву приедет. Может быть, мы сделаем завершение в Москве. Мы пока еще не решили. В Москве труднее гораздо с залами.
Вот
Москва более коммерциализирована. Там просто вот в других городах люди говорят, ой, как интересно, давайте к нам. Даже первым говорит, мы хотим быть первыми. Мы говорим, ну, первыми уже будет Петербург. Да. Нет, мы сделаем, обязательно здесь сделаем. Вот. Я думаю, что это будет интересно. И просветительский проект, и художественный. И,
там, наверное, будут какие-то и тексты написаны.
Да, обязательно, конечно. Это будет знакомство с этими, там, краткое житие будет каждого представлено, может быть, какие-то общие тексты будут концептуальные. Но это интересно, потому что как бы канонических препятствий к тому, чтобы люди почитали первого святых первой церкви, нет. Ну, просто есть такое препятствие, что люди просто не знают их.
Да,
вот узнали
да.
Патрика, вот почитают.
Ну, да, да?
Да. Там русская миграция выбрала себе Женевьеву, потому что она покровительница Парижа. Да? Вот, и все, наверное, ну, может быть, еще десяток святых знают.
Ну, вот замечательная такая, можно сказать, интервенция в культуру, да? Вы как бы вытаскиваете то, что вот затерялось.
Вот прошлое и будущее может соединиться. Вот эта вот древность, да, первый век, первое тысячелетие, там многие вообще первых веков, так называемых темных веков, да. Ну, конечно.
Святые неразделенные церкви.
Да.
Вот, друзья, запомните это название.
Мы будем рассказывать вам об этом.
Мы еще расскажем об этом. Так, а еще, может быть, что-то есть?
Ну, есть, да, есть у нас много планов. Может быть, мы будем делать приложения в виде каких-то сборников и отдельных таких книг
к альманаху. То есть уже библиотека целая пойдет.
Да, потому что набирается корпус текстов и набирается темы, которые нужно обсуждать. Вот мы когда-то выпускали еще до альманаха такой выпуск сборника, назывался «Русский храм 21 век». И собрали туда все такие полемические статьи о том, как развивается сегодня архитектура, да, ну, культура, прежде всего, храмоздания. Вот. Может быть, это такое же сделать там по иконописи или такое же сделать там по искусству светскому, но религиозному, да, вне литургическому. То есть у нас много сейчас планов. Будут еще небольшие выставки, вот, член нашего содружества Сергей Некрасов, он, по-моему, в ноябре, да, наша совместная выставка будет, в музее Дарвина он будет делать. Мы о нем писали в первом номере, такой скульптор, который делает, ну, и художник, и тоже
и тоже такие инсталляции.
Он делает такую планшетную скульптуру, планшетная, такая вот как бы из речек, но очень выразительная.
Понятно. Но и вот тоже хочется еще, ну, я уже так поняла, что будет, но просто хочется этот момент подчеркнуть. Будет расширяться тематика, чтобы не только православным, допустим, да, было
конечно,
чтобы...
Нет, уже здесь...
Уже здесь есть это, да.
Конечно, и мы хотим ее расширять. Мы хотим показать, что христианский мир, да, он очень многолик, многообразен, и хорони христианскую культуру рано, когда говорят, ну, Европа перестала быть христианской. Неправда. Другое дело, что пиар не в пользу сегодня христианской культуры. И мы хотим быть тем рупором, который рассказывает о том, что в христианском мире происходит. Там значительные вещи происходят.
Спасибо большое. Вот я хочу вам пожелать вот огромных успехов и сил в этой работе.
Спасибо.
Звучит как что-то очень-очень важное, как мне кажется, сегодня. И хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня была Ирина Константиновна Языкова, искусствовед, кандидат культурологии, член Содружества «Артес» и выпускающий редактор «Альманаха современной христианской культуры Дары». Ирина, ну минуточка еще есть, поэтому давайте что-нибудь пожелаете, может быть, слушателям, читателям «Альманаха» и скажете, где его найти еще, кстати.
Ну, он продается в культурном центре «Покровские ворота», в храмах Козьмы и Дамиана в Шубине, в газетном переулке в Успении. И есть один интернет-ресурс, называется «Благочестие.ру». Вот. Вот там можно заказать его по интернету.
А пожелания?
Пожелание, ну...
Читателям, слушателям и слушателям даже книжного клуба.
Мне кажется, что, во-первых, хорошая передача «Книжный клуб», потому что книг выходит много, изданий разных и всяких, и человеку трудно ориентироваться, и вы такая лоция вот в этом огромном море. Мне кажется, что это важно. Ну, и пожелать я хочу, конечно, чтобы наш альманах более широко расходился, потому что пока, это главная претензия, мы не умеем продавать, да, мы не умеем его рекламировать. Ну, хорошо, что вы пригласили на радио, да, там, недавно я выступала там на Град Петров, там, еще куда-то там иногда, ну, такие, это точно, презентации мы делаем, конечно, но опять это не широкий круг, нам хотелось выйти на более широкие круги. Если это получится, мы будем рады.
Будет замечательно. Спасибо большое. Друзья, еще раз напомню, что мы сегодня представляли третий выпуск «Альманаха современной христианской культуры Дары». Очень интересное, очень насыщенное издание. Вот буквально нету каких-то статей даже второго плана. Все статьи первого плана, поэтому очень вам рекомендую его найти. Мы сказали, где его можно найти, его читать. Ну и, конечно, слушать книжный клуб. А сегодня мы с вами прощаемся. Да, всего доброго. До новых встреч. До свидания.
До свидания.